В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья, это «Крымский вечер». С вами ведущий Александр Лащенко. Буду с вами в следующие 45 минут. Сразу тему сегодняшнего эфира называю. Байден, Путин и военные корабли в Черном море. Очевидно, поводы, собственно, для разговора, кроме первого такого вот настолько важного телефонного разговора президентов США и России, а повод уже не одну неделю, в том числе в эфире Радио Крым Реали, рассматривается обострение, собственно, и на Донбассе, и вообще у границ Украины, обострение в Крыму, куда, по данным многих наблюдателей, Россия стягивает свои войска. Собственно, Россия это не очень-то и отрицает, хотя говорит, что это неотъемлемое право Российской Федерации дислоцировать войска, куда она хочет. Вот и попытаемся разобраться, это будет остановлено или нет. В результате этого телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Путина, что можно ожидать далее, напряженность в Черном Азовском море, вообще напряженность в отношениях Украины и России с одной стороны и Запада и России с другой, хотя это все такой вот общий треугольник, будем разбираться далее в следующие 45 минут. И, конечно же, вы тоже, друзья, имеете возможность присоединиться к нашему разговору, прокомментировать, собственно, о том, что идет трансляция на YouTube-канале нашем, я уже сказал, Байден, Путин и военные корабли в Черном море, Байден и Путин и Черное море. Ищите этот заголовок и присоединяйтесь, комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, если считаете. Главное, не будьте равнодушными. Ну и телефоны нашей студии 8 810 06 926 и 044 490 2905, второй номер телефона для жителей материковой Украины. Они тоже имеют к нам возможность позвонить, связаться с нами, задать свой вопрос. Ну что ж, начинаю наш эфир, наше обсуждение. Первым предлагаю высказаться, собственно, первому эксперту нашего сегодняшнего «Крымского вечера», российскому политическому аналитику Игорю Эйдману. Игорь с нами. Здравствуйте, господин Эйдман.
Здравствуйте.
Ну, не буду вам, конечно, рассказывать. Я прекрасно, Игорь, в курсе, что происходит. Сразу вопрос ребром, как говорится. Что можно ожидать деэскалации теперь со стороны России? Хотя Россия отрицает вообще, собственно, что она эскалирует ситуацию, обвиняя во всем Украину. После разговора Джо Байдена и Владимира Путина.
Дело в том, что вообще разговор Джо Байдена и Путина — это уже как бы сенсация вчерашнего дня. Сегодня у нас другая повестка. Это санкции, которые ввел фактически Байден, да, против российских властей, против российского прокремлевского, связанного с службой внешней разведки, бизнеса, в том числе в области IT, и против российского суверенного государственного долга. То есть это довольно серьезные санкции, довольно мощные. Тут еще и высылка дипломатов подразумевается. Такой резкий шаг со стороны американских властей в направлении против, что называется, в противостоянии политики России, политики вмешательства в американскую внутреннюю жизнь, политику влиять на выборы, экспансионистскую политику, в том числе, кстати, там были санкционированы люди из марионеточного крымского руководства, да, оккупационной администрации российской. И, в общем-то, это довольно такой, я бы сказал, важный, знаковый акт, да, новой администрации американской, которая демонстрирует, что, несмотря на разговоры, на предложения разговора, несмотря на телефоны и вот эти переговоры, американские власти новые настроены довольно жестко и не собираются попустительствовать агрессивным действием российского руководства.
Игорь, конечно, это важная новость сегодняшнего дня. Вы уже, собственно, рассказали. Я еще более подробно напомню, кто еще до сих пор не знает. Администрация Джо Байдена огласила серию новых санкций против России в ответ на недавние действия Москвы с точки зрения Белого дома. Недружелюбные, мягко говоря, в частности, кампания кибершпионажа, вмешательство России в президентские выборы США, которые, как известно, состоялись осенью минувшего года. Ну, опять же, не только за это, но и за концентрацию российских войск вблизи границ Украины, и в частности, в аннексированном Крыму. Это все так, это все правда. Но, с другой стороны, сам факт, что в этом разговоре, вот это не мое мнение, я здесь не высказываю своих мнений, это мнение, скажем так, скептиков, которые утверждают, сам факт, что Байден в разгар этого всего напряжения, созданного Путиным, хотя Путин отрицает, что он виновник, Байден предложил Путину встретиться. Вот это как бы не является уступкой со стороны США, по мнению этих критиков. А санкции? Ну, санкции, да, но это же не отраслевые, по мнению критиков, санкции, которые были после сбитого малайзийского Боинга над Донбассом.
Знаете, я думаю, что это вот то, что это, эти два события, разговор, да, телефонный Байдена с Путиным и санкции, это все было в течение там буквально нескольких дней, демонстрируют, что американские власти пытаются вести в отношении Кремля такую политику кнута и пряника. То есть вот этот разговор был таким пряником, и российские власти тут уже слегка оборзели, начали что-то шуметь о том, что вот если будут санкции, то мы, значит, как бы все, значит, похерим все наши соглашения. Такой, но санкции были, и они пришли довольно быстро, сразу же за пряником. Белый дом, значит, попробовал в отношении российских властей другой свой инструмент в виде кнута, да, и, собственно, так, в общем-то, и всегда было, что наряду, ну, в общем, только как бы методом кнута действует власти, да, в том числе там великой державы, да, США, но только в случае уже такого военного, да, военной ситуации, в случае, если они как бы уже там воюют со страной. Но пока какие-то формальные отношения поддерживаются, даже, не знаю, отношения какой-нибудь Северной Кореи, то применяется вот эта политика кнута и пряника. Ну, при Трампе, по крайней мере, принимал, пытался он так играть. Так что, в общем-то, это неудивительно, да. Ну, кстати, насчет отраслевых санкций, ну, вот все-таки санкции против государственного долга, это можно назвать отраслевой санкцией, санкцией в финансовой сфере важной. Даже, может быть, вот в нынешнем виде это и не будет какое-то влияние большого иметь. Почему? Потому что государственный долг запретили покупать напрямую у России, но на вторичном рынке он будет обращаться. Но тем самым американская администрация, она продемонстрировала, что она готова двигаться в этом направлении, если будут более жесткие санкции с запретом и на вторичном рынке обращаться к государственному долгу России, и, возможно, санкции против тех, кто, в том числе и не только американских операторов, которые работают с государственным долгом России, то это будет очень сильный удар, потому что это огромная сумма, и очень болезненно было бы для российских властей это.
Кстати, тоже важный момент, интересный. Ну, собственно, все эти 7 лет российская официальная позиция, все, что она делает и в отношении Украины, и не только, я имею в виду и события, которые в 2008 году, в частности, были в отношении тогда не Украины, а Грузии, это все оборона, это, дескать, с точки зрения Москвы, защита. Она вынуждена предпринимать определенные действия, которые она считает абсолютно законными и правильными. В этой связи вот этот интересный момент, или он, возможно, вообще традиционный, что, ну, с открытым забралом никто не идет, то есть, как бы, это все защита, это все оборона. Как вы считаете, Игорь, если можно вообще это проанализировать, это просто такая пропагандистская такая уловка с точки зрения критиков Кремля? Или действительно искренне тот же Путин, я не знаю, Шойгу, ну, главное, Путин, он все решает, искренне считает, что кругом вот ему хотят предпринимать против Москвы такие недружелюбные, мягко говоря, действия, и он вынужден реагировать. Вот искренне так вот считает это все? Или, ну, если можно вообще это верифицировать, искренность и пропагандистский эффект?
Да, вы знаете, все агрессоры искренне считают, что они правы целиком, и они защищают национальные интересы своих стран. Это, в общем, ничего там удивительного нет. Знаете, людям вообще свойственно оправдывать себя. Никто же не говорит, я злодей, поэтому я творю зло. Люди говорят, я добродетельный человек, и вот вынужден защищать себя или там защищать свою родину от других злодеев. Даже Гитлер, да, с которым Путина часто сравнивают, он был совершенно убежден, что Германия ведет, значит, миролюбивую политику защиты национальных интересов. Искренне совершенно. Даже в своем завещании, которое он написал уже там буквально за часы до смерти, да, до самоубийства, и было очевидно, и уже лукавить-то смысла не было, он там даже все это повторял, что он не хотел войны, что его заставили, что войну развязали вот западные союзники, а потом, значит, СССР, а он вообще как бы белый, пушистый, он хотел только исправить несправедливость, которая была нанесена Германии Версальским договором, и все. Вот и так же и Путин рассуждает. Но это просто ничего, ну, как бы ничего не значит, да. то это понятно, что это чепуха все. Но в его голове, там, как говорила Меркель, он живет в своем мире, в его мире он миролюбивый. А в его мире он не считает вообще, что, например, агрессия против Украины – это какая-то внешняя агрессия. Потому что он Украину не считает независимым государством.
Да, два единых народа.
Это,
да.
Да, он считает это… Ну, вот как вот Чечню подавляли, да, потому что вообще они считали ее частью России. И официально она была частью России, хотя чеченцы так не считают. А также они считают, что Беларусь и Украина – это тоже как бы временно отколовшиеся части России, которые нужно, в общем, в той или иной мере опять интегрировать. Вот и все. Алло?
Да-да, алло, Игорь, слышите? Алло, Игорь, алло, да, Игорь. Да-да, слышу, пожалуйста, слышу, оставайтесь слышу. С нами. Напомню, на прямой связи с радио Крым Реали российский политолог Игорь Эйдман. Чтобы и вы, и наши зрители, слушатели, хотя зрителей уже больше, не радио, а уже, можно сказать, такой телеканал, если угодно, YouTube-канал наверняка. Напомню, опять же, напоминаю, у нас идет, продолжается трансляция, которая называется сегодня «Байден, Путин и военные корабли в Черном море». О кораблях тоже, конечно, поговорим. Но пока Байден, Путин, имеется в виду разговор лидеров России и США, как он может повлиять на дальнейшую ситуацию в обострении границ Украины, в Крыму и так далее. Мнение из первых уст российской стороны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, буквально днями в интервью телеканалу «Россия-1» прокомментировал вот эти все утверждения, что, дескать, Россия готовится к большой войне против Украины. Я не дословно цитирую, но по сути. Ну а теперь дословный ответ Дмитрия Пескова.
Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны. Но также никто и не приемлет возможность гражданской войны на Украине. Россия никогда не была участницей этого конфликта, но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русских, точнее даже, ну, не русских, русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны.
Игорь, вы слышали, надеюсь, да, вот такую аргументацию. Ну, собственно, вы начали уже отвечать, но именно на эти слова Пескова имеете возможность сейчас в прямом эфире ответить.
Ну да, может, старая песня. Кстати, я вспоминал Гитлера, да, он тоже все время в своих агрессивных действиях, он прежде всего, значит, оправдывал эти действия, да, мотивировал его, те заботы о немцах, живущих сначала в Судетской области, да, в Чехословакии, потом забота о немцах, которые жили на части Польши, которая перешла после Версальского договора от Германии к Польше, и в вольном городе Данциге, Гданьске нынешнем. То есть он как бы тоже мотивировал абсолютно тем же самым, только это сейчас называется «Русский мир», а тогда это называлось Германия, Великая Германия. В общем, ничего там удивительного нет. Все это, конечно, жалкий лепет и бредоносный совершенно. Вот я живу в Берлине сейчас, у нас тут тоже множество русских. Есть даже целый район, где русский язык преобладает над немецким, Марцан. И там, кстати, очень много таких людей, которые сидят на телеигле российского телевидения, и вполне то такие махровые совершенно ура-патриоты российские. Так что, исходя из этого, завтра условно какие-нибудь, если вот им недолго внушить, что они тоже могут там требовать «Путин, помоги». И что дальше? Что он теперь будет иметь право вторгнуться в Берлин? То есть это абсолютно абсурдная аргументация.
Да-да. Можем повторить, вспомни, я прошу прощения, прививаюсь, можем повторить, да. И особенно часто, да, не в плане рекламы, это говорю сейчас, в Москве это можно было увидеть, когда георгиевская лента появилась, и все, на автомобилях немецкого производства, тех же Volkswagen, повторяю, не реклама это отнюдь. Да, и это очень так выглядело, ну, как бы это сказать, ну, удивительно, если угодно. Да, когда это...
Что говорить об автомобилях немецкого производства, а здесь множество русскоязычных, как людей живет в самой Германии, в том числе получают социальные разные льготы от немецкого правительства, и при этом абсолютно таких же взглядов, как и те, кто в Москве ездит на машинах, а с георгиевскими ленточками на всех мы можем повторить.
А смотрите, что? Игорь, взгляды простых именно россиян, не те, кто в Германии живет, а, собственно, электорат Путина и так далее. Есть такая точка зрения, ну, понятно, мотива мотивы у любого политика разные. Нельзя сводить все к одному мотиву, определенное действие, любое. Понятно, и у Путина наверняка не один мотив того, что он делает последние недели относительно Украины. Но говорят, что, мол, ведущим все равно мотив. Да, не президентские выборы ожидаются осенью, а выборы в Госдуму, но все-таки «Единая Россия» там очень низкий рейтинг, но весьма низкий. У Путина самого лично выше. Вот и заради этого опять очередная, ну, помним этот термин еще, царской России, победоносная, маленькая, хотя маленькая, навряд ли получится, война нужна. Согласны, что вот для внутреннего потребления прежде всего это все делается?
Ну, для внутреннего потребления тоже. Понимаете, там действительно все переплетено. Для внутреннего потребления это даже, знаете, не роль играет не маленькой победоносной войны. Мне что-то кажется, что они, к счастью, не готовы на какую-то такую, ну, серьезную войну. А некая имитация военной угрозы, какого-то военно-патриотического обострения в мозгах, это, конечно, очень полезно для того, чтобы сплотить, что называется, население вокруг власти. Потому что всегда, когда какая-то такая военная истерия начинается, население забывает про свои претензии к властям и начинает вместе, особенно поначалу, если завтра война, если завтра в поход, мы с собой к походу готовы. То есть население уже начинает поддерживать любую власть.
Кстати, вот Игорь, еще важный вопрос. Смотрите, возвращаемся к Германии. Да. Конечно, я хотел сам это упомянуть, но да. Вы уже сказали в нашем эфире, вы сейчас в Берлине находитесь, в Германии выборы, и, наконец, Ангела Меркель, когда с 5-го года она, это рекордный, можно сказать, срок для западного политика. Это Путин может себе позволить, Лукашенко, там, не знаю, десятилетиями быть во главе страны, а в Германии, ну, все законно, конечно, на честных выборах политическая сила ХДС, ХСС побеждала, Ангела Меркель имела полную возможность быть канцлером. И остается им, но уже она осенью, были, правда, разговоры, что не исключено, что она все-таки передумает, но я так понимаю, не передумает, и будет другой руководитель ФРГ. Сейчас вот земельные выборы, они для ХДС, ХСС, политической силы Ангелы Меркель, мягко говоря, не оптимистические, результаты не самые лучшие. Мне какой к вам вопрос? Ну, понятно, прогнозы вещь неблагодарная не только в спорте, но, в принципе, чего можно ожидать? После, когда будет другой канцлер Германии, кто бы им ни был, господин Лашет, возможно, хотя, я так понимаю, отнюдь не факт, преемник именно политической силы Ангелы Меркель, возможно, представитель «зеленых». Понятно, что альтернатива для Германии не будет ее человек-канцлером в любом случае. Что, возможен дрейф Путина опять вот это заглянуть в глаза? Шредеризация может активизироваться? Хотя она так или иначе присутствует, я понимаю, в Германии до сих пор. И без Шредера, бывшего канцлера.
Да, играет большую роль, конечно, кто будет канцлером. Но надо сказать, что и Лашет, и Зёдер – это второй вариант канцлера от блока ХДС, ХСС. От его баварской части ХСС, они оба считаются такими довольно лояльными к Путину, то есть более лояльными, чем даже Меркель. Вот. Но играет, ну, конечно же, Германия не авторитарная страна, поэтому, как вы уже сказали, да, и поэтому, безусловно, помимо канцлера роли играет большую роль играет и министр иностранных дел, который обычно от партнера по коалиции идет. А если будет коалиция, это вполне вероятно. Христианские демократы, Христианский социальный союз и Грюны, зеленые, то министр иностранных дел будет по традиции от младшего партнера, а он, скорее всего, Грюны все-таки будет младшим партнером. А зеленые наиболее антипутински настроенная партия. Поэтому при министре иностранных дел зеленым это будет очень сильно влиять на политику даже условного лояльного к Путину, предположим, Лашета, да? Если там будет зеленый министр иностранных дел. В общем, как бы есть вероятность, ну, скажем так, радикальных перемен не будет. Ни в одну, ни в другую сторону. Ни лобзаться, да, в устав Путина, в немецкие власти не будут. Люди ни при каких обстоятельствах. Не идти на какие-то уж совсем жесткие меры тоже не будут, если не будет каких-то совсем форс-мажорных обстоятельств. Типа, например, большой войны в России против Украины, там, с захватом городов каких-то и так далее.
Вот, я прошу прощения, Игорь, да, кстати, вот... Не будет изменений. Да, вот в этой связи вопрос, но, опять же, напоминаю, идет трансляция сегодняшнего эфира, как и каждого эфира радио Крым Реали в Ютубе. Разные вопросы, конечно, и без ботов не обходятся, но есть весьма толковый вопрос, благодарен этим зрителям, слушателям, нашим читателям. Человек подписался, ник такой, Винни Плюх. Как раз фактически, Игорь, к вам вопрос. Уйдет Меркель, а Северный поток-2 все равно будет нужен. Здесь консенсус, я так понимаю, зеленая, правда, скептический взгляд выражает. Надо достроить любой ценой. Хотя и позиция США очевидна, и Путин не очень-то и скрывает, что это политический проект. Хотя при этом у Путина говорят, что, дескать, Украина все равно транзитером газа останется.
Ну да, во-первых, как бы вы правильно отметили, что зеленый против, причем довольно жесткий, причем по разным причинам, не только по тому, что они вообще как против Кремля, но и по экологическим причинам тоже. И сейчас там много процессов идет, в том числе и судебных, экологи подают там суд на этот проект. В общем, все складывается к тому, что это какой-то проект такой несчастливый, что называется, несчастливое дитя, да, что не будет он реализован в полной мере. Что-то такое, то есть как бы полностью его вот немедленно прекращать немецкие власти, конечно, не готовы. Но и в том виде, в котором его планировали, да, в том числе российские власти и там Шрёдер и прочие их немецкие партнеры, как некий вот такой, значит, проект, который там изменит вообще логистику поставок радикально, да, газа в Германию и так далее, этого тоже не будет. То есть гора уродит мышь. В любом случае.
Спасибо большое, Игорь, вам за участие в нашем эфире. Благодарен российскому политическому эксперту Игорю Эйдману. Мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Мы обсуждаем последствия разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и того, что определенная эскалация не снижается, в том числе не только на востоке Украины, на Донбассе, что сейчас остается в центре внимания, но и в частности есть данные о том, что Россия направила 15, возвращаемся к кораблям, наконец, 15 боевых кораблей и судов Каспийской флотилии в Черное море. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации. Также РФ отправила в Азовское море 11 боевых катеров. Пресс-служба Южного военного округа утверждает, что это сделано для военных учений. А тем временем очень интересный момент. Как раз мы со следующим нашим экспертом это тоже обсудим. Александр Потехин должен быть с нами. Приветствую его сразу же. Александр, здравствуйте.
Я вас не слышу.
Сейчас мы попробуем, да, со связью у нас проблема, возобновим. Александр Потехин, украинский эксперт-американист, но я пока продолжу рассказ о кораблях, российских, американских в данном случае, а именно запланированный на 14-15 апреля проход американских военных кораблей через пролив Босфор, Черное море, не произойдет, сообщили накануне информагентство и турецкие СМИ со ссылкой на турецких официальных лиц и дипломатические источники. И вот по утверждению этих источников, США отозвали предупреждение о проходе кораблей, которые они ранее направили властям Турции. И накануне, вот опять же, разные эти сообщения появляются, при этом официального подтверждения информации вот этой СМИ, информации турецких официальных лиц о том, что, дескать, проход американских военных кораблей через пролив Босфор и Черное море не произойдет, подтверждения официального нет. Тем более, тут опять же разные точки зрения выдвигаются, собственно, предыдущая практика, насколько такие предупреждения были, насколько они необходимы, разные точки зрения по этому поводу звучат. В частности, по данным агентства Reuters, американские чиновники заявляют, что Турция могла неправильно истолковать первоначальный запрос, который уже, конечно, был. И проход к Черному морю американцы никогда и не подтверждали. Опять же, это данные агентства Reuters. Ситуация такая не до конца проясненная насчет этих запросов и так далее, и так далее. Конечно, мы следим, как только появятся новые данные. Возможно, уже в этом эфире мы сразу же вас проинформируем. Но с нами должен быть украинский эксперт-американист Александр Потехин. Надеюсь, связь возобновлена с ним. Здравствуйте, Александр, еще раз. Слышите?
Добрый вечер. Надеюсь, вы меня слышите.
Слышим хорошо. Да, даст Бог, со связью не будет больше проблем. Александр, ну сразу вопрос ребром опять же. О корабли, все, я вас поинтересуюсь вашим мнением. Разговор Байдена и Путина в разгар этой эскалации. Хотя в России утверждают, что они ни при чем, вину на Украину только возлагают исключительно. Это был сильный ход, по вашему мнению, как эксперта, со стороны Джо Байдена. Того самого Джо Байдена, который ранее, пометаем, утвердительно ответил на вопрос американского тележурналиста, считает ли он, Джо Байден, Владимира Путина убийцей. И теперь этот телефонный разговор, приглашение к встрече на территории третьей страны, но все-таки эта сила была проявлена, слабость, как вы считаете? Понятно, российская пропаганда уже тут, понятно, какую точку зрения здесь излагает. А ваше мнение?
Ну, я бы сказал, что в категориях сила-слабость совершенно неправильно.
Да что же? Да, со связью у нас проблемы, прошу прощения. Все-таки, да, главную вот тезис мы услышали из уст Александра Потехина. Он считает, что в категориях сила и слабость, я его сейчас еще раз процитирую, потому что связь барахлила, не стоит рассматривать разговор Джо Байдена и Владимира Путина, разные точки зрения. И, например, обозреватель радио «Свобода» Виталий Портников, в частности, в своей статье в интернет-издании «Левый берег», накануне утверждал, что такой шаг со стороны Джо Байдена был во многом правильным, потому что речь идет, ну, я не дословно Виталия Портникова цитирую, но по сути это, скажем так, проявление такого внимания, чтобы снизить напряженность, скажем так, отнюдь не ценой уступок, утверждает обозреватель, отнюдь нет. То есть, и посмотрим, когда эта встреча состоится, судя по всему, в Кремле не отрицает отнюдь, что эта встреча будет и чем она закончится. Другое дело, формат этой встречи, место, это интересно, уже много известно претендентов, где она, в принципе, может состояться и так далее, и так далее. Будем, опять же, следить за этим. Александр Потехин снова с нами. Надеюсь, в этот раз, с третьей попытки, удастся нам нормально пообщаться и связь не подведет. Александр, здравствуйте еще раз.
Добрый вечер.
Вот, да, вот таким образом. Можете продолжить свою мысль. Вы утверждаете, что это телефонный разговор Байдена и Путина нельзя рассматривать в категориях слабости или силы того же Байдена, я так понимаю, и Путина тоже или нет. Пожалуйста, можете, имеете возможность продолжить свою мысль.
Московский, ну, башни Кремля в восторге, Байден проявил слабость, сила на нашей стороне. Нет, Байден проявил гибкость. То, чему учился он всю свою карьеру и, дай бог, будет успешно применять в дальнейшем на президентском посту. Естественно, мы не знаем, ну, какие именно были формулы, но все-таки, судя по тому, что американцы решили не вводить два эсминца в бассейн Черного моря, я думаю, что Путин сказал ему, мы нападать не будем. Другое дело совсем, ну, мы знаем цену словам Путина, он, конечно же, лжец, и дать слово и забрать его назад ему ничего не стоит, но, тем не менее, в этой ситуации американцы решили, и Байден в частности, что мы, ну, какой бы то ни было агрессивный шаг реализации одного из сценариев нападения, то ли с территории Ордло, то ли с юга, из Крыма, то ли, скажем так, из Белоруссии, вообще северных границ, Байден рассчитывает, что пока этот вопрос не состоит, этот разговор, эта встреча не состоится, Россия не будет нападать. Вот на что он надеется и для чего это все было сделано.
Ну и в принципе ситуация, ваше мнение, Александр, то, что происходит и не только в районе Донбасса, но и в Крыму, опять же, я цитировал, и вот эти с кораблями ситуации, и российскими, американскими, что это? Это, ну, как-то влияет? Или на самом деле, ну, понятно, два ядерных государства, и, ну, прямого столкновения, в принципе, между Россией и США, не дай бог, конечно, быть не может. А что это, по вашему мнению, с точки зрения политической? Мы сейчас не военно-морскую, хотя это тоже важно, а с политической. Зашли, не зашли корабли, прошли, не прошли через пролив Босфор, Черное море. Если бы прошли, это важно, уведомили Турцию или нет, тем более мы помним, авиасообщение Россия прекратила с Турцией. Ну, конечно, мотивируя это не политическими соображениями, а пандемией ковида в Турции.
Я думаю, что Путину хочется играть свою игру. Средства для такой игры у него чрезвычайно ограничены. И поэтому для того, чтобы придать какой-то себе вес, а вес России, вы знаете, определяется только тем, что она может уничтожить вместе с США, уничтожить жизнь на Земле. Начнем с того, что ядерная война невозможна.
Ну, конечно, да.
То есть война с применением ядерных средств, ну, говорят, там можно ракеты средней дальности, но все это неизбежно ведет к эскалации и так далее. Значит, в войне конвенционной, то есть традиционными вооружениями превосходство США, одних только США, а США с союзниками, ну, оно там гораздо более чем десятикратно. Я не знаю, там в 20-30 раз и так далее. Значит, тем более Россия не может вести войну с Западом. И таким образом арсенал как-то заставить даже за одним столом встретиться. То есть все это картинка для внутреннего пользования. Россия, Путин продолжает подрывать свои международные позиции. Я бы сказал, что его, даже когда там он вторгался в Грузию или в 2014 году, когда захватил Крым и так далее, в общем и целом западный настрой был более или менее терпимым. Мы знаем все масштабы санкций. То есть Запад чрезвычайно боится нанести России смертельный удар. Вот же в чем дело. То есть Запад демонстрирует свою оппозицию путинской политике, неправильной, нарушению норм международного права, нарушению своих обязательств международных и так далее. Но Запад боится, чтобы Россия не обвалилась окончательно. К сожалению, это только исходя из такого понимания реальности, можно понять, почему там столь ограничены санкции, почему секторальных санкций нет, почему в конце концов нет блокады там на введение энергоносителей из России. Мир проживет, поверьте мне, и без российского газа, и без российской нефти. Вот, не произойдет катастрофы, конца света и так далее. А вот Россия обвалится, если действительно включить такие финансовые механизмы или вот экономическую блокаду. Россия обвалится. Запад не хочет брать на себя ответственность за будущее России. Она предпочитает, чтобы Россия вот так вот тихо, мирно, но существовало.
Александр, еще вопрос по поводу от этого нового пакета санкций, принятых в США. Мы уже об этом начали говорить. Насколько это значимо, по вашему мнению, сегодня было оглашено в отношении России?
Смертельный удар. Это даже близко. Не такой удар, от которого завтра закачается российская экономика, в России начнется там бешеная инфляция и еще какие-то процессы, перестанут пенсии платить и все такое прочее. Все эти санкции близко не приближаются к тому уровню, когда российская экономика грохнется, накроется медным тазом, грубо говоря.
Спасибо большое. Спасибо, Александр. С нами на прямой связи. С третьей попытки, но удалось нам пообщаться в прямом эфире с украинским экспертом-американистом Александром Потехиным. Спасибо, Александр. Приглашаю к разговору еще одного нашего эксперта сегодняшнего крымского вечера, директора Украинского центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса. Здравствуйте, Игорь. Добрый вечер. Что-то связь подвела. Да что ж такое, не везет нам сегодня. Напомню еще раз контекст нашего сегодняшнего крымского вечера. Итак, запланированы на 14-15 апреля проход американских военных кораблей через пролив Босфор, Черное море не произойдет. Сообщили накануне информагентство и турецкие СМИ со ссылкой на турецких официальных лиц и дипломатические источники. Вот по утверждению этих источников США отозвали предупреждение о проходе кораблей, которые они ранее направили властям Турции. При этом подтверждения со стороны Вашингтона этих утверждений, по крайней мере, вот на этот момент не было никаких вот подтверждений и комментариев. А в принципе, как сообщает со своей стороны, это другая информация по поводу возможного прохождения американских военных кораблей через пролив Босфор, Черное море. Как утверждает агентство Reuters, на самом деле практика другая, нежели об этом написали турецкие СМИ. По этим данным, американские чиновники заявили, по данным Reuters, что Анкара могла неправильно истолковать первоначальный запрос, и проход к Черному морю, собственно, американские представители никогда и не подтверждали. То есть разная информация, ожидаем официальных комментариев, позиции Вашингтона, как только это будет известно, обязательно в эфире «Радио Свобода», «Радио Крым Реалии» мы проинформируем вас. Вот, это тоже такой фон всего этого обострения. И мы восстановили связь с Игорем Семиволосом, директором Украинского центра ближневосточных исследований. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, пане Игорю. Собственно, фон такой. Корабли, с одной стороны, американских, вроде бы отозвали запрос. Опять же, официальное подтверждение на сейчас этого нет, этой информации. Ожидаем, будет ли это подтверждение или не будет со стороны Вашингтона. С другой стороны, российские военные корабли, очередная, скажем так, группа и в Черном море появилась, и в Азовском море. То есть, и это происходит, то есть напряженная ситуация. И не только на Донбассе, но и в Черном и Азовском морях, судя по всему. Хотя официальная позиция Москвы – это учение, и не более того, а всю ответственность за эскалацию с точки зрения Путина несет Украина, и так далее, и так далее. Ну и же, опять же, визит Зеленского в Турцию, очередная, далеко не первая встреча украинского президента с президентом Турции Эрдоганом, прекращение авиасообщения Москвы с Турцией со своей стороны, мотивация, что, дескать, ковид, а не политический, и так далее. Вот тут интересный очень фон. Ваш комментарий по этому поводу – Турция, Россия, Украина, ну вообще, вот действительно такой большой такой комок, можно сказать, политический.
Да, це справді великий комок нервів і взагалі інтересів. З одного боку, звісно, ми не можемо не розуміти, що існують серйозні інтереси Росії і Туреччини, і російсько-турецькі відносини за своєю динамікою, за своїм, скажімо, таким накалом також можуть часами наближатися до таких ворожих, і разом з тим ясна річ, що сторони країни змушені так чи інакше взаємодіяти, враховуючи і економічні інтереси, ну і безпекові моменти. З іншого боку, зрозуміло, що Туреччина демонструє, і це не перше, в принципі, починаючи з 2014 року, а точніше, якщо бути точнішим, з 2015 року демонструє чітку і зрозумілу позицію про щодо України і економічна, і військово-політична, військова співпраця, вони викликають, звісно, дуже серйозне роздратування Росії. Був час, коли і Туреччині, і Україні вдавалося не дратувати росіян через співпрацю, оскільки був напрацьований окремий трек україно-турецький, і він майже не перетинався з турецько-російським треком. Але очевидно, що зараз ця ситуація змінилася. Змінилася вона якраз те, що співпраця між Туреччиною і Україною вийшла на новий стратегічний рівень. Ми вже досягли того рівня, коли наші інтереси можна обережно, але порівнювати. І турецькі інтереси в Україні можна порівнювати з турецькими інтересами в Росії. І тому, скажімо, вага України виросла. І росіяни це чудово помічають. Росіяни бачать, що Туреччина вже реагує на Україну набагато серйозніше. Це не просто якісь дежурні слова, про які от зазвичай ми чуємо від Діпі Концерн, від західної політики, а це вже конкретні дії, які помножені на слова. Тобто, власне, тому, як на мене, така реакція росіян. І, ну, так, можна, звісно, прикриватися ковідом і закривати авіасполучення, але ми знаємо, і це вже ставалося не перший раз, коли росіяни активно використовують туристичний напрямок, туристичну сферу для здійснення тиску на Туреччину, оскільки зрозуміло, що Туреччина розраховує в умовах спаду економіки, розраховує на приїзд туристів, і російський турист – це бажаний об'єкт бажань, так би мовити, турецьких туроператоров.
Ну, да, Игорь, конечно, и наши зрители помнят, очень разные были развития отношений двусторонних Турции и России. Самый острый момент – это ноябрь 15-го года, сирийский конфликт и сбитый Турцией в районе сирийско-турецкой границы боевой самолет российский Су-24. Тогда Владимир Путин не жалел эпитета в адрес Турции, ее руководства, удар в спину, я цитирую, и так далее, и так далее. То есть вот такая была жесткая конфронтация, хотя она недолго продлилась. Вот, то есть, вот такой маятник колебается, да, вот опять же.
Ну, я бы сказал, что це справді конфронтація була недовго, але вона дала нам шанс, і ми цим шансом скористалися. Тобто, в умовах цієї конфронтації Україна показала Анкарі, показала Ердогану, хто є вдруг. І в складний період українці допомогли туркам, в тому числі, якщо ми говоримо навіть про такі прагматичні речі, як туризм.
Но при всем этом турецкий поток запущен в начале прошлого года лично Эрдоганом и Путиным. И да вот свежее заявление турецкому телеканалу NTV министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Он подчеркнул, что Анкара сохраняет нейтралитет в конфликте Москвы и Киева. Наши отношения, цитата, как с Россией, так и с Украиной, прекрасные. Мы желаем для обоих стран мирного урегулирования проблем. Ну, мы рады деэскалации, правда, где это деэскалация, но это мнение господина Чавушоглу. Ну и так далее, и так далее. Такого четкой такой поддержки Украины, насколько можно судить, со стороны Анкары нет. Или я ошибаюсь?
Ну, бачите, ну, дивіться, а подивіться, на що він реагує. Він реагує, власне, на цілу низку заяв про те, що Туреччина активно підтримує Україну. І він, зрозуміло, робить цей пас для того, щоб забезпечити собі переговорні позиції з тим самим росіянами чи по тих самих економічних проблем. Да? Тобто ті самі помідори, які стануть і вже стають проблемою.
Да, вже, да.
Ті самі туристи і тому подібне. Тобто він це робить не тому, що він так думає, а тому, що йому треба захищати національні інтереси Туреччини. А ключові фрази прозвучали під час зустрічі Зеленського і Ердогана. Про те, що Україна і Туреччина розвиває військове співробітництво, посилює в цьому напрямку свою діяльність, і, заявив Ердоган, ця діяльність не спрямована проти третьої країни. Всі чудово розуміють, про що йдеться. Якщо ми будемо говорити, якщо ми застосуємо ізопову мову і зрозуміємо, власне, Ердоган каже, да, ми співпрацюємо. І я вам от кажу, що да, от ми, наша співпраця – це співпраця між нашими країнами, а не проти Росії. Але якщо проблеми Росії і України, то це ви самі розбираєтеся. Але ми будемо працювати з Україною і допомагати Україні посилювати її обороноздатність. Як на мене, це красномовно.
І ваш коментар, ну, опять же, до кінця картина не прояснена по поводу, вроді би, відміни, скажем так, запроса на проход американських воєнних кораблів через пролив Босфор в Чорне море. Понятно, здесь ключова роль Турции, Туреччины, и вот что это было? Позиция некоторых турецких СМИ, и даже говорят официальная позиция, что, дескать, американцы отозвали этот запрос, а по данным Reuters, я уже цитировал, американские чиновники заявляют, что Турция могла неправильно истолковать первоначальный, собственно, запрос, и проход к Черному морю американцы никогда и не подтверждали в принципе. Вот вы можете прокомментировать?
Вы знаете, я тут, тут проблема, здається, все-таки якоїсь misunderstanding, тобто якоїсь непорозуміння. Тому що, як мінімум, в умовах не війни, справді іноземні військові кораблі проходять через Босфор та Дарданели, повідомляючи турецьку сторону про цей прохід. І відповідно до конвенції вони можуть перебувати там обмежена кількість часу. І, власне, так завжди було. А ситуація зараз, і тобто формально формат дотримується. Тобто тут взагалі ніяких проблем немає. А тут мені здається, що взагалі вся ця історія з американськими кораблями це щось інше. Це вже
маємо завершувати, пане Ігорю, так.
Алло.
Да, завершуємо. Ви можете завершити думку свою.
Да, це все таки вже ігри Вашингтона. Мені тут здається, і як мінімум хотілося б почути.
Так. Спасибо, Ігор. Ми повинні завершати. Да, ми чекаємо офіційної позиції. Її на сьогодні поки не було.